Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 ноября, с вами Ирина Чернова и священнослужители Русской Православной Церкви, отец Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий!
Здравствуйте!
В предстоящую субботу для православных христиан начнется Рождественский пост. Мы часто повторяем, что пост, конечно, это в первую очередь работа над своим духовным состоянием, это молитвы, добрые дела, размышления. Но в любом случае это, конечно, и диета, обязательно диета. Отец Сергий, я сегодня вас просила ответить на вопросы, которые к нам поступали от наших слушателей, и которые повторяются, они вот именно повторяются. Один из таких вопросов – как бороться с чревоугодием? И можно ли вообще чревоугодие рассматривать как какую-то наименьшую, незначительную страсть?
Вы знаете, наверное, не надо ее рассматривать как наименьшую, уж тем более. Вы знаете, если мы вспомним, как происходило грехопадение, то там четко сказано, как Адам и Ева отпали от Бога. Они отпали от Бога, вкусив этот плод, который Господь повелел не вкушать. На два направления было искушение от сатаны направлено. Одно было направлено на чтобы поразить стремление человека к познанию, ведь он задурил им головы. Вот будете как боги, которые знают добро и зло. И Ева-то глядела на древо познания другими глазами уже, когда услышала смущающую фразу змея. Она поглядела на дерево, оно красиво, да, видимо, вкусно и вожделенно, потому что дает знание. На два направления. Одно стремление к познанию, а другое вот такое вот самое простое телесное удовольствие – вкушать. Как бывает что-нибудь вкусное и приятно покушать. Вот на это направление именно удар и пришелся. Простая телесная потребность, простое телесное проявление, но оно участвовало вот в этом самом первом грехе. И, конечно, здесь поражение произошло, оно такое очень глубинное. И мне кажется, здесь интересную параллель так Господь нам проводит, потому что грех был через вкушение. А как Господь устраивает наше спасение? Какое самое великое таинство Он дал нам для нашего спасения? Самое великое таинство Церкви – Евхаристия, когда мы тело и кровь под видом хлеба и вина вкушаем. Вот такое вот удивительное совершенно действие. Господь Бог воплотился, Дух бесплотный, стал человеком, Господь, Владыка, Вседержитель, воплотился, принял человеческую природу, человеком стал. А потом этот человек апостолам говорит: возьмите этот хлеб, разделите между собой это тело мое, которое ломимо за восставление грехов, возьмите эту чашу, это Новый Завет в моей крови, пейте от нее все, да, через вкушение. Вот таким телесным образом Господь дает соединяться с Ним, над мирным духом. Поразительно, правда? Вот мне кажется, здесь есть такая какая-то параллель и глубинное исцеление вот того самого глубинного поражения, первого такого глубокого ранения человеческой природы, когда ради удовольствия был вкушен тот плод, который, наоборот, невкушение которого, точнее, наоборот, обеспечивало бытие человека с Богом в раю. Вот так вот очень интересно.
То есть не так-то это безобидно, отец Сергий. Оказывается, довольно глубокие корни у этого чревоугодия. Отец Сергий, ну вот кажется, что вот легко избавиться от чревоугодия. И с другой стороны, наверное, многие скажут, что и очень сложно.
И кажется действительно, что легко и трудно, и все это вот как-то оно одновременно складывается одно к другому.
Вот дело что-то в том, может что помочь.
У церкви на такой случай есть пост. Вот мы скоро войдем в рождественский пост. Это очень интересное дело, пост. Это не просто какая-то диета, когда мы чего-то не кушаем. Мы помним, что в грехопадении иерархия человека перевернулась с ног на голову. Во главе раньше был дух, а ему подчинялась душа, и самым служебным было тело. Наоборот, все стало после грехопадения. Все перевернулось наоборот. Тело стало громче всех кричать о своих потребностях. Есть хочу, спать хочу. Физиология громче всех в нас звучит. И человек, мы-то уже рождаемся в мире, в этом искаженном, мы уже рождаемся вот в этом порядке вещей. И мы приспосабливаемся к тому, как есть. И есть такой большой соблазн воспринимать, что это нормальное наше состояние. Действительно, пожрать – это самое главное. А потом уже там можно, конечно, и в клуб сходить, а уж там, ближних любить, а уж про Бога вспоминать – это достаточно трудно. Так вот, пост, когда мы входим в пост, то мы как бы телу заявляем: прекрасно, ты можешь и без этого всего. Хотеться, конечно, хочется, но это не является необходимым для нашего с тобою существования. И оказывается, что с урезанным вот этим вот объемом белков и углеводов оказывается, весь человек, не просто тело. Да и тело тоже бывает существенно как-то легче. Но весь человек, он как-то обновляется, он как-то освобождается. Вдруг оказывается, что хочется помолиться. И это нормальное стремление, как это так странно, что оно во мне не возникало так часто раньше, пока я не постиг. А как утончаются мысли, как меняется вообще вот все мироощущение и мировосприятие. Оказывается, действительно, тело вовсе не главное в человеке. Вот такой вот глубокий смысл открывается, когда мы входим в пост. Но вот исходя из того, что я сказал, это и очень важно все соблюсти.
То есть пост, он помогает?
И телесное воздержание, и молитва, и духовный труд, дела любви, дела милосердия, рост, когда мы к себе внимательны, почему особенно Великим постом, да, он весь так построен, что это время особого такого покаяния. Вот мы, конечно, каждый день читаем покаянную молитву, да, вечернее правило завершается исповеданием грехов повседневным. Мы, в общем-то, как-то не особенно так как-то раз в год вспоминаем о покаянии, но там это особым образом все обставлено, особым образом все организовано. пост действительно время такого вот духовного труда. И вот когда все вместе будет в наличии, и телесное воздержание, и духовный труд, тогда пост достигнет своей цели. Тогда человек действительно возрастет. Ну, а нам надо, да, все-таки немножечко как-то поразмыслить.
Да? Еще уточнить в отношении чревоугодия вне поста в обычный период.
Вот, когда, как раз.
Ну, может быть, отец Сергей, я сейчас просто для всех скажу, что, друзья, наши передачи, в которых мы говорим, ну, можно сказать, о смысле жизни, о смысле бытия, о том, как спасти душу, как получить спасение и не потерять его, как угодить Богу. Все эти передачи, они проходят благодаря людям, которые жертвуют. Вот сейчас под видеозаписью, под видеотрансляцией, кто смотрит нас ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, есть ссылочка, по которой можно зайти и увидеть, как пожертвовать на наши передачи, ну и в том числе на «Православное слово». Отец Сергей, а вот в обычный период, когда нет поста, и человек может себе позволить многое в пищевом рационе, вот как почувствовать ту грань, где начинается чревоугодие? Когда?
Интересно, да, где грань?
Вот как ее почувствовать?
Все, четкой границы, конечно, нету. И в этом, в общем-то, и заключается ловушка любого греха, что, склонившись как-то душевно, мы начинаем какое-то свое стремление, какому-то стремлению своему угождать, какую-то потребность реализовываем, получаем, гребем, а потом оказывается, что мы уже на себя гребем так, что это в ущерб всем другим каким-то нашим стремлением и, может быть, даже во вред ближнему. Тогда мы легко спохватимся. А вообще, конечно, как только мы чувствуем, что любой грех, чревоугодие или да, это удовольствие какого-то вкуса или там какого-то букета вкусов, или наоборот, чувство сытости, когда оно начинает властвовать над нами, когда оно начинает затенять с собою что-то другое, что-то важное, о чем мы потом спохватываемся, все, мы уже во власти этого греха находимся. Грех ведь он не моментально срабатывает, он сразу в большом таком объеме. Да, ну вот гнев, например, да, мы можем сначала внутри какое-то легкое раздражение испытывать, потом оно может усиливаться, потом это может быть уже какое-то грубое слово. Да. Вот точно так же и чревоугодие начинается с каких-то мыслей, мечтаний, каких-то предвкушений, ну, а потом действительно может превратиться в поглощение без границ. У вас звук.
Сергей, да, я еще раз вот уточню. Чревоугодие, ну, на первый взгляд, конечно, кажется, на поверхностный взгляд, кажется безобидным. Вот все-таки среди семи смертных грехов, чревоугодие, ну, входит в состав семи смертных грехов, которые, ну, о которых говорят в православии, есть какая-то ступень, или они все равны, вот эти смертные грехи?
Можно... Ну, я думаю, что это очень субъективно, это можно совершенно по-разному их распределять. Дело в том, что в каждом человеке свое какое-то, свой баланс их, они по-разному проявляются. У кого-то, может быть, гордыня лезет поперек всего, вот, а у кого-то, наоборот, чревоугодие. Вот. Запросто. Грехами смертными называются грехи, потому что они могут реально оторвать человека от Бога, к духовной смерти привести. Человек вроде существовать-то существует, но не может никак к Богу раскрыться и реализоваться полностью. Они действительно начинают властвовать над человеком. Человек может потерять контроль над собой ради служения, удовлетворения вот этой вот страсти.
Я прочитаю, что нам написали: рождественский пост самый приятный и какой-то торжественный. Действительно, ожидание Рождества – это необыкновенное время. Еще вот Игорь нам написал: чревоугодие – это не гортанобесие. Ну, я не знаю, может быть, это даже вопрос, может, такой поставить.
Это вопрос? Я как раз только что об этом говорил. В чревоугодие входит и поиск физического ощущения сытости, такой вот, может быть, даже чрезмерный, а может быть, именно какое-то услаждение различными и многоразличными вкусами. То, что называется гортанобесие.
Отец Сергей, я предлагаю сейчас перейти к следующему вопросу. Да. Наша сотрудница Анастасия нам написала вот что из Ростовской области. Такое попросила поставить вопрос: можно ли обсудить тему «Люди не хотят идти в церковь из-за того, что она стала коммерческой структурой». Анастасия провела опрос у себя в поселке, почему люди не хотят ходить в храм. У нее сначала не было такого вопроса, не было такого пункта, но его назвали. Рассказали, что батюшки заказывают, например, сорт колбасы определенный, которым поминать усопшего будут. Бывает, что чувствуется алкогольный перегар, и они крестят младенца, например. Можно ли пожаловаться в епархию вообще на батюшку? Или, ну, я думаю, тут уже нам просто Анастасия сама дописала, или молиться за батюшку?
Так, очень много вопросов. Давайте начнем с коммерческой структуры, потому что это действительно такой болезненный сейчас вопрос. И очень многое как-то людей бывает, оказывается, не так, как они ждали. Именно из того, что реальность не соответствует нашим планам, мы, собственно говоря, и начинаем сердиться. Не соответствует нашим планам, моим представлениям она не соответствует. И здесь ожидание от церкви таким образом оказываются составлены у человека под влиянием таких двух глубоких поражений душевных. Одно из них – это отвратительное отношение к частной собственности. Большевики после Октябрьского переворота навязывали идею коммунизма, да, что ничего, все должно быть общее, все свое сдавай в колхоз, да, вот. У людей ощущение какого-то, вот чего-то своего и ответственности за свое, потому что собственность, она в гораздо меньшей степени приносит удовольствие от владения, а в гораздо большей она накладывает огромную ответственность на человека, потому что это собственность, ее надо содержать, ее надо обслуживать, вот этого коня, его нужно каждый день его, представляете, коня Это не машина. Вот машину можно, забыл во дворе, а, стоит, и все нормально. А коня надо гулять каждый день. Его нужно вычесать, его нужно прогулять. Это огромный труд. И когда этот конь твой, ты сделаешь все хорошо и замечательно. И будешь его беречь, и он у тебя будет прекрасный. А когда их всех согнали в общую конюшню, и они теперь не твои, они общественные. Замечательный фильм есть. «Зеленый фургон» называется. Там Федька Бык встречается с этим молодым сыщиком, начальником районной милиции Патрикеевым, на нем висит цепь. Ну так это ж ничьи цепи. Они просто так висели. Ему говорят, это общественные цепи, они на общественном колодце. Я и говорю, общественные, значит, ничьи. И вот это отношение, что оно общественное, что-то кто-то несет за это ответственность, но только точно не я. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я, в принципе, могу, если там какие-то условия сложатся, я, конечно, этим могу попользоваться, но отвечать за это я уже как за свое, конечно, не должен. И вот это вот глубокое поражение. Из поколения в поколение так воспитывали людей. И когда человек приходит в какую-либо организацию, в какую-либо, он ждет что-то там получить. Он ждет что-то там получить. Точно так же строится отношение к храму. Это вообще тема, на самом деле, очень такая большая, болезненная и трудная. Ну, мы какую-то часть, может быть, удастся ее сегодня описать. Если
ответить нужно.
Мы будем сейчас пытаться, сейчас как-то сформулируем. Если храм люди бы начали строить сами, вот нету храма, вот собралась община, и они начали какое-то помещение там, допустим, получают, да, и его благоустраивают, обихаживают, они знают, с какого труда все это стоит, они знают все нужды общины и храма и несут эти нужды на себе. Так бывает. Сейчас тоже есть такие храмы, где община содержит свой храм сама. Есть члены прихода, вот прям такие вот официальные, происходит приходское собрание, члены прихода записываются, они становятся вот такими вот прямо членами общины, официальными, и понимают, что благоустройство храма и вообще все богослужение, и вообще все висит на них, не на ком-нибудь. Не я пришел куда-то, попользовался и ушел. Они сами этот храм содержат. Тогда для таких членов общины, которые вот свой храм содержат, собирают там и батюшки зарплаты, и все, и свет, и тепло, и все эти платежи. И там нужно купить свечи, нужно купить там вино, просфорки. Все, это же огромное, огромное хозяйство. Вот. Когда они это содержат, ну, прямо можно сказать буквально какими-то взносами, да, то тогда вопрос о том, чтобы послужить молебен для них или какую-то службу частную провести, он не вызывает никакого, не создает никакого вопроса для священника. Он даже не думает о том, что он должен заработать, потому что он должен какой-то хлеб, да, домой принести. Он об этом не думает. А если же этого нету, то церковь приходится содержать за счет тех людей, которые в нее заходят. Вот зашли, ну, можно сказать так в кавычках, потребители духовных услуг, которые приходят, нечто получают, поскольку, живя в мире, где товар – деньги, им точно так же и удобно. Давайте, сколько будет стоить вот то-то и то-то. Я пришел сюда за малым, вот за этим. Я пришел получить некую духовную услугу. А сколько я должен? Сколько я должен за это вернуть? И все. И наши с вами отношения, и с Господом Богом отношения, тоже будут закончены. Вот я пришел, заплатил и ушел. Так, а там, где я за что-то заплатил, там, конечно, хочется, знаете, заплатить как-то поменьше. А что так дорого? Развели тут коммерцию. Как там назвали-то эту? Коммерческую структуру построили. Вообще, я знаю батюшек, которые так вот говорят. Да мне так вот один батюшка очень хороший в свое время, еще в самом начале священства, сказал: никогда, никогда не вздумай какую-то цену назначать за таинство. Потому что иначе, ну, получается какой-то магазин. Ни в коем случае. И вообще церковь по этому пути как раз и идет. Постоянно везде об этом говорится, что нет цены в храме, а ориентировочные пожертвования. Да, то есть нужно все-таки вот это отношение как-то менять. Не ты пришел в храм, заплатил, получил духовную услугу. Я не помню, где это я, откуда я это читал. Старообрядцы, по-моему, это у Лескова. Икон не продавали вот на то время. Иконы не продавались. Можно было сменять на что-нибудь. Но продавать нет. Иконы, понимаете? Не то, что там за таинство устанавливать какую-то таксу. Вот. Но это очень большой труд по изменению такого всеобщего сознания, очень распространенного отношения к церкви как действительно к какому-то институту по обеспечению духовных услуг. Церковь – это прежде всего община, которая собрана вокруг Христа, вот здесь в отдельно взятом маленьком районе. И, ну, прийти туда там как-то за деньги какую-то услугу получить и уйти, это, ну, это ни о чем. Это вообще не церковная жизнь. Вот. Отсюда вот такое возникает из-за того, что природа, понятие вообще, зачем человек приходит в церковь, оно так сильно искажено, оно так сильно упрощено, понимаете, это не то, чтобы мы могли как-то свысока там на таких людей смотреть, понимаете, в начале пути к Богу, я думаю, что очень многие через такое прошли, когда они, не зная как, не зная, к кому обратиться, как что устроено, начинают первые шаги, конечно, они будут действовать по лекалам привычной действительности. Вот как они живут в мире, так же пытаются поступить и здесь. Вот, поэтому, конечно, для и для прихода, который живет вот на приношение тех, кто заходит за какими-то одноразовыми духовными нуждами, да, для них тоже может быть удобно расписать, значит, каждому объяснять, вот что, то, что я вам рассказал, да, что нельзя за таинство назначать цену. Давайте как-то вот определите сами по силам, сколько вы хотели бы пожертвовать. Это очень утомительно. Конечно, где-то это не успевают все рассказывать, и действительно висят какие-то прямо, ну вот, похожие на ценники надписи. Но вот это болезненное отношение, что, ой, церковь зарабатывает деньги, какой кошмар! Оно исправится только тогда, когда прихожане возьмут на себя сами обеспечение жизнедеятельности своего храма. Вот пока это сделано не будет, это долгий путь, но я верю, что он будет пройден.
Отец Сергий, ну вот нам Игорь написал, в нашем храме так и есть, община построила храм и содержит его. Наш храм не принадлежит епархии.
Вот, есть такие храмы, и в такой общине, даже если человек придет, он больше будет... легче войдет в человеческое обычное общение, он уже в другом мире оказывается. Понимаете, он приносит свои представления о том, как должно быть в церкви устроено, но они не оказываются давлеющими. Он сразу понимает, что здесь по-другому. А как по-другому? А вот ему сейчас объяснят. Есть, и слава Богу, есть, и это будет развиваться, потому что, ну вот мы выросли в советскую эпоху, когда такое отношение ко всему было, что ты приходишь, социализм, бесплатное образование, бесплатное обучение, ну что, ну и давайте церковь пускай будет бесплатная, откуда же она... бесплатная будет. Ее никто не кормит извне. Все это должно лежать на плечах общины. Да, это вот первый момент. А второй момент такого критического отношения, он кроется в душе, в психологии, в таком поражении нашей природы, оно называется отрицание. Вот если вам кто-нибудь скажет, особенно человек незнакомый, от родственников-то это трудно слушать, а тут незнакомый скажет, в тебе вот плохо вот это, что ты такой вот, что ты такой мрачный, давай веселее будь. Какая у нас будет реакция первая? Не, куда ты вторгаешься там, и так далее, этого все мы не осознаем. А первая реакция – нет, я не мрачный. Мы бережем свои границы интуитивно, инстинктивно. Мы бережем тот уклад, который в нашей жизни образовался. Мы бережем свое мировоззрение. Но вот это бережение, оно очень легко может превратиться в закрытое мышление. У закрытого мышления девиз такой. Отрицать, прежде чем узнавать. Вот как только что-то новое сказали, так сразу нет, не так. Глупости – это все, новомодные введения – отцы наши так не делали, и я не буду. Никогда в жизни этого не было, и слушать нового я не хочу. Но вот это вот уже человек осознанно так не скажет. Так вот, с этим вот поражением человек приходя в церковь, он даже еще никакой проповеди не услышит. Он просто самим фактом того, что церковь, она, говорят, какая-то другая. Там что-то иначе. А человек-то чувствует в глубине души, когда он обращается к Богу, он чувствует свое глубокое несоответствие тому замыслу, которое Господь о нем имеет. Чувствует. И вот этот вот дискомфорт, он очень неприятен. Это очень неприятно. Когда вдруг оказывается, что нам надо меняться, во-первых, сил жалко, а во-вторых, это что же значит, я плохой? Человеку слушать такое абсолютно неохота. И здесь есть такой момент. Действительно, человек очень часто внутри вот так вот настроен на, вот, на такой вот, как ежик такой, колючий. Не подходите ко мне, не смейте мне ничего говорить. Но я вам скажу, как у вас должно быть, да? Дешево, дешево, доступно, все, получил, быстро, без очереди, банку воды, святой, и все, я пошел, мне больше от вас ничего не надо. Когда вдруг вот это чувство появляется, оно совершенно неопределенное. Это я его так определил словами, а понять-то его бывает человеку очень трудно. Просто вот что-то неприятно, неприятно. И тут механизм работает автоматически. У отрицания есть прекрасная защита. Это обесценивание того, кто какую-то претензию высказал. Или кто призывает изменяться. А кто у нас такой яркий представитель церкви? Конечно, священнослужители. И к нему действительно можно... Если про него сказать, что да у него он лысина какая огромная, да говорит он как-то, шепеляет, что его слушать? Да ладно, ерунда какая. Да у него еще Мерседес, лимузин, на лимузин ездит. Все, этого можно не слушать. Как удобно. Вот реально, это просто механизм такой, вот, ну, тут немощь человеческого естества. Она обеспечивает, с одной стороны, нам выживание в таком мире враждебном и греховном, но, с другой стороны, она становится очень серьезным препятствием на пути к внутреннему духовному преображению.
Отец Сергий именно поэтому и начинает замечать или придумывать, что алкогольная зависимость какая-то у священнослужителя.
Все, что угодно может быть. И хирург какой-нибудь, там, да, врач какой-нибудь, и батюшка, кто угодно может в такую болезнь вляпаться. При режиме, которым живет священник, надо сказать, что действительно факторов здесь может быть очень много. Горя и беды священник видит очень много. Дело в том, что обычный человек, он как-то видит, ну, свою. А священнику все рассказывают. Несправедливость, горе, беда, все это, с одной стороны, может очень давить. Во-вторых, режим. Режим, действительно, священник натощак служит литургию. Там он должен, после того, как все причастились, святые дары батюшка после литургии потребляет. И по-хорошему, ему надо после этого первым делом идти и хорошенько покушать. Супчика второго как следует покушать, и после этого он должен уже дальше включаться опять в рабочий процесс, в кавычках, и идти все делать. Но это мало кем соблюдается. Это действительно практически невыполнимо. Есть отдельные случаи, когда батюшка вот так строго себя ведет, и все хорошо, все замечательно. А где-нибудь там, в какой-нибудь деревне, да он после службы к нему подошла бабулечка, что-нибудь попросила, а он туда пошел, а здесь панихидку, а здесь осветил. И вот уже вечер, и вот уже всеночное бдение там следующего праздника, а он еще не кушал вообще, вот он бегал целый день. Вот. И, конечно, болезни обмена веществ от этого идут. Там очень часто вот как-то больно смотреть, когда, да, полный батюшка, фотография с насмешечкой там что-то. А ведь это серьезное такое вот заболевание приводит к такой полноте. Вот. Стремился, помогал. Да, немножечко так как-то себя забыл, да не то, что немножечко, а совсем. И вот результат. Поэтому, да, и тот же самый, вот, да, вот он подслужил службу и крестить побежал. Конечно, может и вином пахнуть, да. Может быть, все что угодно. Это, ну, вот от всеобщей неустроенности такое все происходит.
Я просто хочу еще прочитать другое мнение, которое нам прислали. Написала девушка Светлана: «Добрый день всем насчет нашей церкви». Ну, речь идет вот о том же самом приходе. «Я крайне не согласна. После трагедии в нашей семье я раньше крайне неверующий человек была и вдруг резко поняла, что все не случайно и Бог есть. Он меня в тот день, как умер мой ребенок, ну, я немножечко пропущу. В итоге женщина пришла в храм и стала глубоко верующей. И вот что интересно, она отмечает, что в храме никакой коммерции она не видит. И прочего, на что жалуются люди, и вот ту грязь, которую они льют, она этого тоже ничего не видит, потому что она пришла в храм к Богу и его там и нашла».
Да, когда наш запрос глубокий, когда мы приходим в храм действительно к Богу, то какие-то служебные моменты в виде действительно свечки надо продавать. Действительно, там, вино это нужно купить, и если прихожане его перед божественной литургией покупают и приносят, тогда вопросов нету. Вот. Но это же мало где происходит.
Ну тут она пишет, что и
свечи все служебное
могла ставить, да, и свечи могла ставить. Тут она пишет, что и свечи могла ставить, не заплатив за них, когда не было у нее денег, и никто ее не попрекал этим.
Конечно, потому что это сейчас особенно последние годы на этом делается акцент, что приходишь в храм, лежат свечки. Ориентировочное пожертвование бери, но как-то даже никто и не смотрит. Положишь ты указанную или не указанную сумму, или человек вообще вот без копейки пришел, и трудно ему, и он не может сейчас таким образом поддержать. Действительно, все это есть, и хорошие, и проблемы, все есть, но... Когда человек глубоко к Богу обращен, служебные вещи не занимают всех его помышлений. Вот и все. Поэтому она на них может посмотреть, ну, как, ну, обычное дело совершенно, свечки.
То есть вот правильно нам написал слушатель Исмаил, патриарх объяснил, что таинства бесплатные, но для вопрошающих указаны рекомендованные размеры пожертвования.
Конечно. Вы понимаете, это очень тяжело, когда ты куда-нибудь приходишь, а тебе говорят, ну, сколько вы считаете нужным, столько и заплатите. Это как-то трудно. Если тебе дают конкретную цену, тогда ты понимаешь. А тут уже включается много, знаете, разных внутренних механизмов. Трудно. Вот. Поэтому ориентировочные действительно висят. Это правда. Делать из церкви магазин это очень опасно. И таинство действительно за таинство какие-то цены назначать. Это не наш метод.
Отец Сергей, ну, я думаю, что хорошо уже все, ну, вот вы объяснили, мы можем перейти к следующему вопросу. Но было очень важно об этом сказать и все это разъяснить. У нас мало остается времени, пожалуй, я выберу вопрос, так, от Елены. Подскажите, как побороть лень, приходя после работы домой, сил нет? Или мне это кажется? Ложусь на диван, пропускаю домашние дела, учебу и все, что планировала.
Ой, да, это тоже такой серьезный грех, лень. И чтобы с ним справиться, приходится немножко пойти на хитрость. Во-первых, прежде всего, это планирование. Обязательно нужно распределять, вот, что нужно сделать. Потому что когда мы знаем, что нам хочется сделать, нам хочется заскочить в магазин, там, купить такую-то вкусняшку там, или да, шарфик, вот, а уроки делать надо, там, книжку читать, там, повышение квалификации надо, вот тут внутри у нас, конечно, какой-то все-таки мотивация, короче, на нуле. И если мы создали себе план, да, вот я прихожу во столько-то, отдыхаю 15 минут, там умываюсь, кофе пью, да, и 20 минут читаю. И прямо в этом, в телефончике, в распорядке, на каждый день вот созданное событие, 20 минут чтения или в ежедневничке, да, размечено. Можно, знаете, можно так схитрить. Можно по расписанию села, прочитала и галочку в ежедневничке поставила. Это такое удовольствие ставить галочку за сделанное. Вот. Это такая внутренняя конфетка. А можно прям буквальную конфетку себе давать. Так, почитаю, мне премия, конфета. Съедаю, значит, вот какое-то... прогулка там, да, какая-то. То есть нужно придумать себе награды за какие-то вещи. Это своего рода игра, такая психологическая игра. Я делаю то-то, получаю такую-то награду. Ну, в общем, самое главное в лени – это планирование. Когда мы чувствуем, что нам тяжело без такой внутренней мотивации что-то начать делать, у нас есть мотивация, вот, ежедневничек. А я в нем отмечу галочки, поставлю.
Хороший совет.
Галочки ставить, я вам скажу, это удовольствие такое. Вы только попробуйте, вам понравится, я вам серьезно говорю.
Ой, спасибо, отец Сергий. Действительно, очень хороший совет, такое напоминание о планировании. У нас, в общем-то, остается одна минута. Хотелось, конечно, сказать, что сегодня день памяти святителя Иоанна Златоуста. Это великий святитель, он входит в число троих вселенских святителей и учителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом.
Отец. Да, это удивительный святитель, и тяжелая у него была такая жизнь. Сколько у нас времени-то есть?
Ну, у нас несколько секунд.
У нас буквально секунды. Он оставил огромное наследие, и у него прекрасный язык. Я вас всех призываю, кто хочет, прямо в интернете найдите любое какое-то послание или проповедь и почитайте. Его не просто так назвали Златоустом.
Отец Сергий, я благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Но осталось еще немало вопросов на следующий раз.
Ну, когда-нибудь в следующий раз. Храни вас всех, Господь.
Всего доброго.
До свидания.